Два дела. Небольшое и маленькое. Павлик, я хочу сказать, Макольцев, сошел с ума. Другого объяснения нет, — сокрушенно промолвил Гай Гаевский, дослушав рассказ. Жаль, что вы его упустили, господин Фондорин. Я бы очень-очень желал посмотреть ему в глаза. Это совершенно невероятно. Я относился к нему как к сыну. Мы о стольком с ним говорили, бывали вместе под огнем. Растерянно развел руками. Мне уже шестой десяток, а получается, что я совершенно не разбираюсь в людях. О чем я вам, дядя, неоднократно говорил? Немедленно вставил Скукин. Раст Петрович промолчал. Он пока не понял, зачем его пригласили к командующему. Да еще настоятельно и срочно. О вчерашних событиях в Чугуеве Скукину было сообщено вчера же, за исключением некоторых деталей, о которых полковнику знать не обязательно. Зачем тогда вызвали? Снова излагать ту же историю? Дядя, разве не втолковывал я вам, что от Макольцева надо избавиться? Бог знает, сколько неудач на фронте произошло из-за этого шпиона, — продолжал свою Скукин.
Я думал, Аркадий, ты просто ревнуешь, что я провожу с ним больше времени, чем с тобой, — пытался оправдаться генерал. Но ты ведь трезвенник и все время нудишь о делах. А бывает, нужно и расслабиться.
Да расслаблялись, поздравляю.
Гай Гаевский упрямо насупился.
И все-таки я уверен, что Павлик тронулся рассудком.
— Нет, ваше превосходительство, — сказал Фондорин, которому начинало надоедать это родственное препирательство. Макольцев был красный агент. Попытка подрыва бронепоезда и побег Заенко, несомненно, дело рук вашего адъютанта.
— Вы еще забыли покушение на главкома?
— добавил Скукин.
— Макольцев сообщил подполью расписание визита, и двое красных подпольщиков, пробравшиеся в конвойную полусотню особого отдела, подложили бомбу.
«Да — Да-да, ты докладывал,
— кивнул его превосходительство. — Потом одного из них нашли мертвым, а второй исчез.
— Несомненно, второй был главным и убрал помощника, чтобы замести следы. — У красных волчьи законы, дядя.
Командующий, кажется, придумал повод рассердиться на племянника.
— Если бы ты не уговорил меня назначить начальником контрразведки дурака Черепова, мы бы раскрыли вражескую сеть раньше. Мои танки остались бы целые, и сейчас победа не висела бы на волоске.
Он обернулся к Фондорину, удивленно приподнявшему бровь. Известие о том, что Черепова сделали начальником по настоянию Скукина, было для него новостью.
— Об этом, собственно, я и хочу с вами поговорить, Раст Петрович. — продолжил генерал. — Без танкового клина наступление может захлебнуться. Людей мало, фланги растянуты. И это еще полбеды. Я верю в своих солдат. Если им не мешать, они прорвут фронт вшивых красных дивизий, но в том-то и дело, что им мешают. Не позднее, чем завтра, мне придется снимать с передовой крупные силы и затыкать ими прореху в тылу. Вы слышали о наступлении банд Махно?
— Да. Газеты пишут, что повстанческая армия напирает с востока. Наклонил голову Фондорин. Военные события его интересовали мало. Раста Петровича сейчас занимали другие мысли. Пальцы скользнули в карман, коснулись там нефритовых четок. Прикосновение холодных гладких бусин, как обычно, ускорило дедукцию.
— Газеты не пишут и одной десятой правды. Махно, которого мы загнали на самый край Украины, каким-то чудом собрал новые полчища, разметал наш заслон, и теперь катится по степям, на тачанках, прямо на Таганрог. Он уже взял Мелитополь и Бердянск. Если мы не перебросим на то направление минимум две дивизии, произойдет катастрофа. А без двух дивизий я не смогу прорвать Красный фронт.
— Зачем мне все это знать? — холодно спросил Раст Петрович. Командующий посмотрел на полковника.
— Аркадий говорит, что вы можете остановить батьку Махно.
Сказано это было неуверенно. Кажется, Гай Гаевский сам не очень верил в такую вероятность. Но в беседу снова включился Скукин.
Главный советник и идеолог у батьки анархист Арон Воля. Говорят, для Махно это высший авторитет. Я помню, как его бумага спасла нас всех в зеленой школе. Вы хорошо знакомы с Волей. Он прислушается к вашему мнению. Махно ненавидит и белых, и красных. А для Воли главный враг — большевизм. Мы знаем, что несколько дней назад на съезде крестьянских делегатов Воля объявил, что повстанческая армия должна сражаться против диктатуры пролетариата и коммунистов. А когда Красное командование отправило к Махно своих эмиссаров, Воля убедил батьку выгнать их в зашей. Если бы вы поговорили с вашим знакомцем и объяснили ему, что, воюя с нами, анархисты помогают красным, если бы удалось договориться о перемирии и совместных действиях, красные повернуты к Махно незащищенным флангом, как и мы. Батька вонзится туда, как нож в масло. А мы готовы снабжать его оружием, боеприпасами, обмундированием, медикаментами.
Фандорин морщась поднялся. Не тратьте зря порох. Мое участие в этой войне окончено. Почти окончено, мысленно прибавил он и вышел. На душе было неспокойно. Опять предстоял тяжелый разговор с женой. В вестибюле метрополя Фандорина поджидал японец. По лицу с застывшей бодрой улыбкой сразу стало ясно, что-то не так. Амаса еще и начал со слов:
«Господин, вы только не волнуйтесь».
И Эраст Петрович немедленно заволновался, так что у него затряслись руки, которые обычно не дрожали, даже поднимая гири в 6 пудов весом. — Что с ней? — крикнул он.
— Госпоже стало больно вот здесь, — показал Масса. — Я позвонил Липкинду-сенсею. Он сказал, что сейчас приехать не может. Я сказал, что если он через 15 минут не явится, я сам к нему приеду. И сказал, что я с ним сделаю. Сенсей явился. Сейчас он спасает госпожу и ребенка. Я ушел, чтобы сенсей не боялся. Когда врач боится, он может сделать ошибку.
— Ты поступил правильно. Пойдем, мы будем ждать в гостиной.
Они взбежали по лестнице, тихонько вошли в номер и некоторое время метались по комнате. Эраст Петрович ходил туда-сюда вдоль одной стены, японец вдоль другой. Из-за прикрытой двери иногда доносились легкие стоны. Всякий раз, когда это происходило, оба замирали на месте и в панике переглядывались. Наконец профессор вышел из спальни.
— Хорошо, что меня сразу вызвали. Иначе случился бы выкидыш, — сказал он Фандорину, несмотря на массу. — Истмика цервикальная недостаточность — штука опасная.
— Что это такое?
— обмер Эраст Петрович. Диагноз звучал устрашающе.
— Постоянная готовность шейки к спонтанному раскрытию,
— не очень понятно объяснил акушер.
Вы не беспокойтесь, я поставил писарий. Однако в течение 2 недель извольте соблюдать строгий постельный режим, так что никаких отъездов, переездов и, разумеется, не нервничать. Даже по пустякам.
Только теперь он покосился на японца, державшегося за Фандоринской спиной.
— Почтеннейший, неужели вы действительно... сделали бы то, чем грозились.
Мне нет прощения.
Низко поклонился Масса.
Феноменально,
пробормотал Липкинд.
Знаете, господин Фандорин, отныне мой гонорар увеличивается вдвое.
Да-да,
поспешно согласился Эраст Петрович. Ему хотелось скорее попасть к жене. Мона лежала в кровати бледная, но вполне спокойная, даже веселая.
«Ребенку таких непоседливых родителей тоже не сидится на месте», — сказала она. «Но теперь он никуда не денется. 2 недели — так 2 недели. Я научу вас играть в канасту. Денег у вас, правда, не осталось. Будете играть в долг. И еще я хочу попрактиковаться в английском. А сейчас я проголодалась. Масса, закажите в ресторане обед. Вы знаете, что я люблю».
Ела она с аппетитом, все время оживленно болтала. Но перед десертом вздохнула и обреченно спросила.
— В чем дело, Эраст? Я знаю этот взгляд. Что тебя терзает?
— Ничего, — соврал Фандорин. — Просто я немножко переволновался.
Потом она полулежала в кресле, а он читал вслух последний сборник Конан Дойля. Его прощальный поклон. Шерлок Холмс на военной службе. На английском языке. Мона шепотом повторяла незнакомые слова. Внезапно она протянула руку и закрыла книгу.
— От тебя исходит вибрация. Говори правду, иначе я начну нервничать, а мне нельзя.
Пришлось сознаваться. У меня осталось 2 дела. Одно небольшое, второе и вовсе маленькое. Брови будущей матери угрожающе сдвинулись.
— Опять?
— Нет-нет, ничего рискованного. Просто 2 беседы, которые необходимы мне для душевного спокойствия. Единственное, одна из них потребует на денек отлучиться из Харькова.
— Куда это?
Брови нахмурились сильней. — В Таганрог. — Ставку главнокомандующего? — спросила Мона, успокаиваясь. Поездка в глубокий тыл ее не напугала. — Ладно, съезди. И больше не вибрируй.
— Скину с души груз и вернусь в полной безмятежности, как Будда, — пообещал Эраст Петрович.
Он уже испытывал огромное облегчение. Древняя максима гласит: «Не покаравший зло, не лучше сотворившего зло». А в буддийском аду за неисполненный моральный долг на грешника навешивают камень весом в 100 камме. Приятно было чувствовать, как эта махина скатывается с души. На следующий день Эраст Петрович снова сидел перед генералом и полковником, но первый был многостепенней вечно пьяноватого Гайгаевского, а второй — несравненно представительней субтильного Скукина. Разговор происходил в штабном вагоне главнокомандующего вооруженными силами Юга России. «Заговор?» — переспросил генерал, теребя седую профессорскую бородку, и с сомнением посмотрел на своего адъютанта.
«В это трудно поверить. Честно говоря, я полагал, что мы встречаемся совсем по иному поводу».
«Выслушайте господина Фондорина, Антон Иванович», — сказал полковник.
«Поверьте, это не менее важно».
По обмену этими не вполне понятными репликами, Эраст Петрович догадался, что молниеносная скорость, с которой адъютант провел его к начальнику, объяснялась не только привезенным известием, но и какой-то другой причиной. Афанасий Иванович Шредер, тот самый офицер, к которому Фондорин в свое время ездил по делу о взрыве, обрадовался харьковскому гостю как дорогому родственнику, когда Фондорин даже еще не успел изложить суть дела. Загадка, вне сомнения, в свое время разъяснится, — сказал себе Эраст Петрович и продолжил про главное.
— Так точно, ваше высокопресходительство, заговор. Во главе находится офицер для особых поручений при командующем добровольческой армией полковник Скукин. Идея состоит в том, чтобы сделать Гайгаевского военным диктатором. Для этого нужно было вывести его в главнокомандующие еще до взятия Москвы. Единственным препятствием являетесь вы. Поэтому Скукин и его сообщник, войсковой старшина Черепов, устроили на вас покушение во время посещения Калединского приюта. Вы уцелели чудом, но погибли дети и женщины.
Владимир Зинонович метит на мое место?
Он пытается меня убить? Не верю, — отрезал главком. Я знаю этого человека еще с японской войны. Он не таков.
Он-то не таков. Я заговоре не имеет ни малейшего понятия. Вся комбинация разработана его племянником, полковником Скукиным. Что произошло в приюте?
Непосредственно перед вашим приездом Черепов, якобы осматривая актовый зал, положил под стол часовую мину. Двое часовых, поставленных им перед дверями, были гарантией, что никто не войдет и не помешает. Впоследствии Черепов обоих этих свидетелей убрал, чтобы переадресовать подозрения. Когда покушение провалилось, заговорщики, очевидно, решили ждать следующего случая. Для этого Скукину нужно было поставить своего человека на должность начальника особого отдела, который, среди прочего, ведает охраной важных лиц. Черепов собственноручно застрелил прежнего начальника, князя Козловского, после чего Скукин устроил своего протеже на освободившееся место.
— Откуда вы это знаете? — засердился генерал. — Вы что, видели, как войсковой старшина совершает убийство?
— Нет. Но после того, как Гайгаевский вчера при мне сказал, что это племянник, убедил его назначить Черепова вместо Козловского, я сопоставил факт. И сразу же после этого провел опрос соседей убитого. Войсковой старшина каждого из них допрашивал с пристрастием. Не видел ли кто-нибудь из окна чего-то подозрительного? Один из этих людей, некто Сальников, во время допроса якобы накинулся на Черепова с кулаками и был убит. Во время вчерашнего разговора с жильцами я установил следующее. Покойный Сальников рассказывал, по крайней мере, двоим соседям, что действительно в ту ночь курил у окна и видел в подворотне двух офицеров. Лиц не разглядел, но оба высокие и худые. Один в кубанской папахе шел чуть сзади и выстрелил первому в затылок.
«Черепов — кубанский казак, высокого роста и худой», — вставил Шредер.
«Полагаю, что во время следующего приезда вашего высокопревосходительства в добровольческую армию При таком начальнике особого отдела живым вы бы не вернулись. Главком возмущенно мигал красными от усталости глазами.
— Это белое офицерство. Чудовищно!
Воротничок мятого кителя у него был не свеж. На щеках серела щетина. Сбоку, прямо на разложенной карте, стояла тарелка с недоеденной котлетой. Из-за ширмы в углу высовывался краешек походной койки. Должно быть, генерал ел и спал, не отлучаясь из помещения, куда сходились нити управления белыми армиями.
Я считал своей обязанностью рассказать вам о заговоре полковника Скукина, потому что, хоть и не являюсь сторонником белой России, но уж точно не желаю, чтобы Россия стала коричневой, — сказал Фандорин, мысленно прибавив, а кроме того, есть еще камень весом в 100 каме.
Эраст Петрович с удовольствием разделался бы с хладнокровным убийцей детей собственноручно. Да мешало обещание, данное Моне.
— О какой коричневой России вы говорите? — спросил генерал.
Он никак не мог прийти в себя и, не дожидаясь ответа, простонал.
— Господи! Устраивать заговор в такое время! И, главное, ради чего?
Шредер кашлянул. — Антон Иванович, какие будут приказания? Главком тяжело вздохнул.
— Скукина арестовать. Гайгаевского отстранить от командования. Провести тщательное расследование. Но, разумеется, не сейчас, когда такая напряженная ситуация на фронте. В ближайшую неделю все разрешится, и тогда виновные ответят. Пока же не подавать виду. Не хватало еще в такой момент парализовать управление добровольческой армии.
Он горько покачал головой.
Эраст Петрович, я ведь только о том и мечтаю, чтобы выполнить свою миссию. Освободить Москву от большевистской диктатуры и удалиться в отставку. Мне не нужна никакая власть, упаси Боже. У меня молодая жена, маленькая дочка. Я хочу жить с ними в усадьбе и никогда больше никем не командовать, ни с кем не воевать, не решать чужих судеб.
Услышав про молодую жену и маленькую дочку, Фандорин взглянул на главкома с интересом и сочувствием. Вспомнил, что рассказывает про генерала. Он впервые женился очень поздно, на юной дочери сослуживца, и, говорят, всякую свободную минуту старается проводить в кругу семьи.
Видит Бог, я не стремился к этой должности. Но если на меня, слабого и неспособного, Господь возложил этот тяжкий крест, я должен честно его нести. Мы все крестоносцы. Мы должны спасти измученную Русь от гибели.
— Зачем вы мне это говорите? — спросил Эраст Петрович, догадываясь, что душевные излияния неспроста. — Вы чрезвычайно занятой человек и не стали бы тратить время попусту. Главнокомандующий испытующе посмотрел на него.
— Сообщенные вами сведения о заговоре, безусловно, важны. И я благодарен вам за проведенное расследование, но есть неизмеримо более значительное дело, в котором вы могли бы помочь России. Я знаю, о чем вчера вас спросил Владимир Зинанович. Он подробно рассказал по телефону. Вот почему я принял вас немедленно, вне всякой очереди. Передовые отряды Махновской армии уже в 100 верстах от моей ставки. Я должен немедленно принимать решение о переброске войск с фронта. Тем самым я почти наверняка упущу верную победу над красными. Если же вы отправитесь к Махно и убедите его прекратить наступление...
Генерал поднял руку, видя, что Фандорин хочет его перебить.
— Дайте договорить. Теперь я понимаю, почему вы отказали Гайгаевскому. Зачем приводить к власти мерзавцев вроде Скукина? Вы, конечно, можете отказать и мне. Уклониться от выбора. Но когда человек мог кого-то спасти и не спас, это тоже выбор, с которым потом останешься до конца жизни. А мы ведь говорим о спасении целой страны. Многих десятков миллионов. Мы белые, отнюдь не ангелы. Мы плоть от плоти старой России со всеми ее несовершенствами и пороками, но также и с ее природной силой, красотой, историей. Большевистская же власть от сатаны. Она превратит Россию в преисподнюю, в один огромный концентрационный лагерь.
То же собирается сделать и полковник Скукин.
Теперь благодаря вам не сделает. Я давеча сказал, что мечтаю об отставке, но Я позволю себе удалиться от дела лишь когда завершу свою святую миссию. У меня нет иллюзий касательно собственных дарований. Я не обладаю железной волей адмирала Колчака, неукротимой энергией барона Врангеля, военным гением Гай Гаевского, но в том тяжелом выборе, который сегодня стоит перед Россией, я наименьшее из зол. Хотя бы потому, что я твердо намерен не быть злом. И когда я возьму Москву, если я ее возьму, не будет ни расстрелов, ни виселиц. Я объявлю всероссийскую амнистию. Я буду проводить политику национального примирения, потому что дело вовсе не в Ленине и Троцком. Революцию породила общественная несправедливость, и я ее исправлю. Во всяком случае, честно постараюсь это сделать. Белая Россия — это не безгрешная Россия, но это Россия, в которой белое — это белое, а черное — это черное. И в борьбе первого со вторым власть будет на стороне белого. Вот что такое белая правда.
Фандорин молчал. Доводы Антона Ивановича на него подействовали. Особенно о том, что отказ от действия — тоже выбор. Главнокомандующий вряд ли догадывался, что почти в точности повторил древний дзенский парадокс. Недействие равнозначно действию, но действие неравнозначно недействию.
— Я вижу, что вы за человек, — тихо продолжил генерал. И мне очевидно, что вы не сможете умыть руки, оставив родину погибать, а после гибели еще и гореть в аду. Если же я в вас ошибаюсь, человек, в отличие от страны, выбирает свой ад сам. Это все, что я должен был вам сказать. А теперь, простите, у меня тяжелое положение на фронте и еще более тяжелое положение в тылу.
Эраст Петрович вышел из салона вагона бледный. Он очень испугался, что Монна ему этого не простит. С тем большей охотой Фандорин уцепился за возможность отсрочить неизбежное. Оставалось еще второе из двух дел, о которых он говорил жене, совсем маленькое. Вернувшись ночным поездом в Харьков, Эраст Петрович сначала, разумеется, заехал в штаб армии обговорить детали предстоящей поездки, но сразу после этого отправился в особый отдел. Романов принял гостя в кабинете, вежливо поинтересовался целью неожиданного визита. Взгляд у капитана был тусклый, лицо осунувшееся.
— Алексей Борисович, вы красный шпион,
— не спросил, а констатировал Фандорин. Глаза Романова ожили, прищурились.
— Это шутка? Я давно это знаю.
Со дня нашего знакомства.
Помните, как тогда в лодке после бегства от красных вы вытряхивали пустые гильзы из барабана, и одна отлетела мне под ноги? Я поднял ее и увидел, что дульце удлиненное. Вы стреляли холостыми патронами. А значит, вся история с побегом — инсценировка. Я решил, что это не мое дело, и промолчал.
Романов настороженно слушал. Нервы у него были крепкие.
Когда в приюте случилась диверсия, вы были у меня на подозрении первым, но у вас оказалось алиби. Козловский сообщил, что вас не было в Харькове, и я опять оставил вас в покое, потому что я не участвовал в гражданской войне. — Теперь что-то изменилось?
— негромко спросил капитан.
— Да, я сделал выбор. Через 2 часа я отправляюсь в командировку, которая, вероятно, решит судьбу войны. — Камахно, не удивляйтесь моей осведомленности. Я теперь клеврец Кукина. Он мне все рассказывает.
Эраст Петрович одобрительно кивнул. Ему понравилось, что молодой человек не юлит, не теряет самообладание, а главное, не отнимает лишнего времени.
— Вы мне симпатичны. Я не желаю вашей гибели. У вас 2 часа, чтобы скрыться. Перед отъездом я отправлю Гайгаевскому записку, который сообщу все. Так что советую немедленно исчезнуть.
Он поднялся, считая разговор оконченным, но встал и капитан.
— Вы пытаетесь меня убить? — чуть удивился Фандорин. — Не рекомендую. — Нет. Я знаю, что орех мне не по зубам.
Мне было ясно, что рано или поздно вы сделаете выбор. Надеялся, что иной. Вы же умный человек. Неужто вы не понимаете, что настоящая Россия с нами, а не с ними?
С товарищем Заенко? С заплеванными улицами, загаженными храмами, растоптанной культурой?
А что, если Россия такая и есть? Что, если ту Россию, которая вам нравится, придумали Пушкин с Тургеневым, а настоящая — это Стенька Разин и Емелька Пугачев? Вы свой собственный народ-то знаете? Конечно, можно снова загнать его в подвалы и бараки, можно посадить на цепь, но для этого придется пролить очень много крови. Тут Аркаша Скукин на 100% прав. Никакого Пушкина с Тургеневым у белых все равно не получится. Неправильнее ли перестать себя обманывать, признать, что Россия не клумба с цветочками, а навозная куча? Не закрывать нос надушенным платочком, а взяться за лопаты, не бояться грязи. И тогда через 100 лет, может быть, страна превратится в цветник.
Скукин — авантюрист и Сяо Жень. Ему не позволят распоряжаться судьбами России. А ваша аллегория хромает. Грязи надо бояться. Собственно, только ее в жизни и надо бояться. Если вы перестанете умничать про правильность и просто прислушаетесь к себе, внутренний голос всегда объяснит вам, что правильно, а что нет. А, впрочем, это ваша карма. И Фондорин вышел.